This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам!».
Мир вам, настал общение час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите русскую церковь Евангельских христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org.
По тундре, по железной дороге. Бога мы опять прославляем, но когда на свободе мы снова увидим, будем радостно Бога мы опять прославляем. Не воле вы не падайте духа, свобода ждет концов впереди. вольются, но Христова свобода ждет дворцов впереди.
Вот этой песней 60-х годов мы начали нашу радиопрограмму. Эту песню пели христиане в бывшем СССР. Мало кто знал тогда, что придет время, и на большей части СССР Евангелие будет свободно возвещаться для людей. Радио и телевидение беспрепятственно откроет свой эфир. Клубы, дворцы культуры откроют свои двери, и со сценических площадок будет звучать проповедь евангельская, христианские песни, прославляющие Господа и зовущие людей к Богу, ко спасению. Многие христиане не дожили до этого времени. Их жизнь закончилась, и многих из них закончилась в тюрьмах, ссылках, в Сибири, на Колыме, а многих из них мы ничего не знаем. И вряд ли узнаем о них в нашей жизни. Но придет время, наступит вечность, воскреснут все люди, и Христос соберет всех своих детей вместе. Там будут первые христиане Иерусалима, претерпевшие гонения и рассеяние. Там мы услышим христиан времени Нерона и узнаем тех, кто сгорел живым факелом, освещая парки императорской знати. Там мы встретим тех христиан, которые так много претерпели от Великой Инквизиции, от сталинских и гитлеровских репрессий. Миллионы христиан, прежде времени лишенные жизни, соберутся там. Там будут и христиане 20 и 21 века, которых за проповедь Евангелия лишили жизни. Мы встретим их там. Они будут с Господом. Там мы узнаем и волю Божью. Почему так допустил Господь в их жизни? Кому это было нужно? Богу? Самим казненным, убитым евангелистам? А может, это нужно тем, кто не узнал Бога? И только такой путь, такая смерть могли достучаться до окамененного сердца грешного человека. Там мы это все узнаем. Но кое-что мы можем знать уже сегодня. На страницах Евангелия Святой Дух открывает внимательному исследователю Слова Божия, что происходит в невидимом для нас мире, а порой и в видимом, но события происходят в разных местах, их разделяют многие километры, порой время, но в них видна Божья рука и Божий промысел и Божья воля. В наших последних радиопрограммах мы говорили о Божьей воле и узнали, что Господь никого не насилует, но и в то же время повелевает всем повсюду покаяться и здесь же разрешает человеку сделать этот выбор самому человеку – покаяться и спастись или жить во грехах, отвергнув спасение. Мы знаем Господню волю и о Его поле. И удивительно оказалось то, что с поля своего Христос не прогоняет никого, даже людей с самовольным служением, тех, кого Он туда не посылал. Вот только им Он говорит: «Наступит время. Вы придете ко Мне в последний день и скажете: Господи, мы так много трудились на Твоем поле, бесов изгоняли, больных исцеляли, и все это именем Твоим. Но слово Христа будет решающим. «Отойдите от меня! Я никогда не знал вас! Я никогда вас не посылал трудиться на моем поле!» Мой дорогой радиослушатель, у тебя есть большое желание что-то делать на Ниве Господней. А может быть, ты уже что-то делаешь или пытаешься делать. Это хорошее желание. Пусть оно будет еще больше, пусть вырастает. Но вопрос, над которым стоит сегодня задуматься, посылает ли тебя Христос делать именно это дело? Как-то мой отец послал меня, мне было тогда 7 лет, и моих старших братьев, вскопать огород. Иногда мы копали огород вилами, иногда лопатой. Я, конечно, взял вилы, они были легче, чем лопата. Итог был плачевный. 7-летний мальчишка, не знающий, как пользоваться вилами, поранил своего брата. «Имеешь ли служение?» — читаем мы в Евангелии. «Служи по мере веры, которую дал тебе Христос». «Служи по мере веры, которую дал тебе Христос». Итог самовольного служения всегда плачевен. Во время песни поразмышляй об этом. Итог твоего служения. Если ты что-то делаешь на Ниве Господней и пришел к печальному результату, поразмышляй об этом во время песни.
Жизнь прекрасна порой в ослепительном блеске лазури, а порой она до предела бывает сложна. Но когда все умолкнут житейские скорби и бури, будет вновь тишина, будет вновь тишина. И по-прежнему будут гореть голубые зорницы, и по-прежнему будет светить в темном небе звезда. После вьюг будут вновь прилетать на крыльцо наши птицы, только, может, уже на крыльце и не будет меня. Будут вновь золотиться колосья душистого хлеба, на полях серебрится алмазным сиянием роса. Будет снова открыто бездонное синее небо, только, может, уже на земле и не будет меня. И по-прежнему будут гореть голубые зорницы, и по-прежнему будет светить в темном небе звезда. После вьюг будут вновь прилетать на крыльцо наши птицы, только, может, уже на земле и не будет меня. Непрестанно молиться, Он в любви милосерд, и кому на земле мне идти? Когда час мой последний настанет, землею проститься, верю я, это только начало иного пути. И по-прежнему будут гореть голубые зорницы, и по-прежнему будет светить в темном небе звезда. После вьюг будут вновь прилетать на крыльцо наши птицы. Только, может, уже на земле и не будет меня. И по-прежнему будут гореть голубые зорницы, и по-прежнему будет светить в темном небе звезда. После вьюг будут вновь прилетать на крыльцо наши птицы. Только, может, уже на земле и не будет меня. Только, может, уже на крыльце и не будет меня.
Да, друзья мои, такова жизнь. Наступит время, когда на крыльце моего дома, а также и твоего дома будет сидеть кто-то другой. Все так же будут петь птицы, так же будет сходить солнце, но нас уже не будет. И у некоторых встает вопрос, почему Бог так жесток к нам, что разрешает смерти приходить и забирать из жизни многих добрых людей? А у людей, знакомящихся с христианской верой, с Богом христиан, появляется вопрос, ну почему ваш Бог, Он для вас Отец Небесный, почему Он позволяет, чтобы над вами, детьми великого Бога, какие там атеисты издевались, насмехались, садили в тюрьмы, ссылали на каторгу и даже убивали? Зачем? Почему? Для чего? Ответ мы попробуем найти в Евангелии. Конечно, можно было бы ответить сразу вопросом на вопрос, а почему, зачем, для чего был предан смерти Иисус Христос? Почему над Ним так издевались? Зачем Его распяли и убили? Какова цель у Бога? Ответ один. Чтобы спасти тебя и меня, дорогой радиослушатель. Именно с этой целью Христос говорит ученикам: «Молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на ниву свою». Вот высшая цель христианина. Вот высшая обязанность работника на Господней ниве. Не веять, не выдергивать и даже не жать. Спасать. Помните, мы уже говорили о тех работниках, которым Христос скажет: «Отойдите от Меня, Я никогда не знал вас». Знаете, какие их аргументы будут? «Мы бесов изгоняли, больных исцеляли, чудеса творили. Сегодня такого рода шоу предостаточно. Единственное, чего они не могут сказать, мы души людей спасали». Труженик, посланный на труд господином поля, будет спасать. Не губить, не веять, но спасать, чтобы даже отъявленного грешника, убийц, воров, насильников, это все люди тоже, и их, если возможно, спасти. И история христианства знает много таких примеров. Уже с первых страниц христианской летописи мы встречаемся с подобным фактом. Книга «Деяния апостолов» описывает историю жизни молодого человека, гонителя христиан. Послушайте, я прочитаю 8 главу «Деяния апостолов», 3 стих. «А Савл терзал церковь, входя в домы, влача мужчин и женщин отдавал в темницу». А затем в 9 главе 1 стих Библия дает удивительную характеристику этому человеку. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим». Савл дышит угрозами и убийством. Скажите, приходилось ли вам видеть человека, у которого дыхание или образ жизни постоянно угрожать кому-то или убивать? Я думаю, здравомыслящий человек приложил бы все усилия, чтобы с таким человеком нигде и никогда не встречаться. Именно так и хотел поступить Анания из Дамаска, которого Господь послал к Савлу. Но знаете, что происходит в жизни Савла? Удивительно, но это факт. За него молились. Молились христиане, те, кого он убивал, те, кого он сажал в тюрьмы, они молились за него. И об этом тоже написано в Библии. Послушайте. Деяния 7 глава 58, 59 и 60 стихи. «И выведя за город, стали побивать его камнями, побивать Стефана камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего». Вот где начиналась молитва о труженике апостоле Павле. Вот где начиналась молитва о труженике на Ниве Господней, об апостоле Павле, чтобы Господь выслал работников на свое поле. Стефан, а затем многие христиане молились за обидчиков и гонителей своих, которым принадлежал Савл, потому что так повелел им делать Иисус Христос. Вот где был правильный взгляд на Ниву Господню. Придет время, и тот же Савл быстро усвоит Господен урок, и когда он сам увидит, что нужен для него тот, кто бы помог ему, горькому и несчастному плевелу, и он станет молить Господина жатвы, а Господь вышлет своего работника, Ананию. Да, он сначала будет прикословить Господу, ведь это гонитель, встреча с ним не принесет ничего хорошего. Но Савл молился. Господь знает, кого и как посылать. И Анания пошел, будучи посланный самим Господином жатвы, тем более услышав о том, что гонитель Савл теперь молится. «О, великая сила молитвы!» Господь говорит: «Иди!» Он теперь молится. И пошел посланный Господином жатвы, возложил руки, помолился над Савлом, и, о чудо, Савл прозрел. Вот что делают посланники по молитвам. Молите Господина жатвы, чтобы он выслал делателей на Ниву свою.
Охраняла ты меня. О, молитва ты моя, выручавшая меня, когда буря падал, я без сил, я без сил, к небесам не слышал Бог, ты несла среди невзгод, я в молитве. Выручавшая меня, когда в бурях падал, я без сил, я без сил, к небесам не слышал Бог, ты несла среди невзгод, я в молитве радость получил. О, молитва ты моя, выручавшая меня, когда в бурях падал, я без сил, я без сил, к небесам не слышал Бог.
еще один работник, высланный Господом. Он сидит на крыше дома и ждет завтрак. Снизу идут приятные запахи. Он так хочет есть. Вчера был напряженный день. Вечером было уже темно. И впроголодь отошел ко сну. Быстрее бы приготовили покушать. Но зачем об этом? Всему свое время. Помолюсь Господу. Помолюсь Господу моему, и время быстрее пройдет. Я думаю, читатели Библии уже узнали, это апостол Петр. И вдруг перед ним видение. Всякие нечистые животные на полотне спустились перед ним, и голос с неба: «Встань, заколи и ешь». «Господи, да ну, что это? Это же нечисто, я никогда не ел такого. Нет уж, извини, это надо выдергать, это надо выкинуть». И так повторилось трижды. А знаете почему? Почему трижды? Потому что в другом городе, в Кесарии, язычник Корнилий молится Богу и просит, чтобы Господь выслал работника на Ниву свою. И работника Бог выслал. Пошел Петр в дом Корнилия. Но прежде чем можно было послать Петра к Корнилию, Петр должен был усвоить урок. Правоверные иудеи считали, что Бог равнодушен к язычникам и что его благорасположение направлено только к иудеям. Иногда иудеи шли дальше и говорили, что не надо оказывать медицинской помощи рожающей язычнице, ибо от этого только прибавится еще один язычник. Петр должен был быть убежден в неверности подобной мысли, прежде чем Корнилий мог быть принят как верующий христианин. Следует отметить, что Петр уже несколько отступил от тех жестоких правил и норм иудейского образа мышления, в котором он был воспитан. Он проживал у кожевника по имени Симон. Кожевник работает со шкурами убитых животных, и поэтому он всегда нечист. Ни один правоверный иудей не помышлял бы о том, чтобы воспользоваться гостеприимством кожевника. Именно потому, что Симон Кожевник считался нечистым, он был вынужден жить на окраине города у моря. Вне всякого сомнения, Симон Кожевник был христианином, и Петр начинал видеть, что Христос упраздняет все эти мелочные законы и запреты. Видение, которое видел Петр, потрясло его. Все это было трижды, чтобы не оставалось места сомнению или ошибке. Этот отрывок полон удивительных событий. Вспомните, что иудеи считали, что все другие народы исключены от милосердия Божия. Правоверный иудей никогда не стал бы общаться с язычником или даже с иудеем, который не соблюдает закон. Как же поступает Петр? Когда посланцы Корнилия по иудейским обычаям не пошли дальше ворот, Петр приглашает их в дом и угощает. Когда же Петр пришел в Кесарию, Корнилий встретил его у дверей дома, сомневаясь в том, переступит ли Петр его порог, но Петр вошел в дом. Барьер, отделяющий иудеев от язычников, удивительным образом начинает рушиться. Это типичное воздействие Иисуса Христа. Один миссионер вспоминает, как он однажды во время богослужения совершал хлебопреломление в одной церкви в Африке. Рядом с ним, как старейшина, сидел вождь племени Нгони по имени Отважное Сердце. Старый вождь еще помнил те дни, когда молодые воины его племени возвращались домой, оставляя за собой выжженную землю, запекающуюся на копьях кровью врагов и с их женами, как с добычей. А на какие племена совершали они в те дни опустошительные набеги? На племена Сенга и Тамбука. А теперь Нгони, Сенга и Тамбука сидели рядом, забыв в любви Христа свою вражду. Отличительной чертой христианского служения было разрушение барьеров, разделявших людей. На Ниве Господней сегодня нужны такие работники, которые разрушают всякие заборы, а не строят новые. О таких работниках нужно молить Господина жатвы. «Разве Христос разделился?» — спрашивает апостол Павел.
«Дай полюбить не тех, кто не любил, чьи жизни мертвыми считают. Они ведь бедные не знают. мою. За них страдал и умер Божий Сын. Они ведь бедные не знают. За них страдал и умер Божий Сын. Жизнь ведь одна для человека. Ты, брат мой, счастливо живешь. Там кто-то плачет безутешно. Скажи ему, что любит его Бог. Там кто-то плачет безутешно. Скажи ему, что любит его Бог. Здесь, на земле, так много скорби. Несчастный мир без Бога пропадет. А время уж подходит к ночи. Кто скажет людям правду про любовь? А время уж подходит к ночи. Кто скажет людям правду про любовь? Зову, друзья, зову я вас из плена. Свободу, мир и радость, и спасение. И жизнь подарит новую нам Бог. Свободу, мир и радость, и спасение. И жизнь подарит новую нам Бог. И жизнь подарит новую нам Бог.
В письме к Коринфянам апостол Павел напишет: «Вы Божья нива, а мы, я Павел и Аполлос, работники у Бога». Можете об этом прочитать в первом послании Коринфянам, 3 главе. «Мы работники у Бога. Я насадил, Аполлос поливал, а все во всем Бог». Кто Павел? Кто Аполлос? Задает вопрос апостол Павел. Всего только служители, труженики на ниве Господней. Многократно апостол Павел просит в своих посланиях: «Молитесь обо мне». Павел, ты же апостол, ты от самого Господа получаешь откровение, ты призванный апостол самим Иисусом Христом, и ты нуждаешься, чтобы о тебе молились? Да, друзья, это так. Даже Иисус Христос просил своих учеников молиться с ним в Гефсиманском саду. Что-то удивительное и непонятное есть в молитве, если апостол просит молиться за него, и даже Иисус Христос. Однажды апостол Павел, посетив Мелит, посылает в Ефес просьбу к пресвитерам: «Придите в Мелит, я хочу с вами иметь общение». Вот собрались к нему служители церкви, и послушайте, что он им сказал. Я прочитаю книгу «Деяний апостолов», 20 глава, 29 и 30 стихи. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Страшные слова, не правда ли? На ниве Господней появятся те, кто не будет жалеть то, над чем трудился апостол Павел со многими слезами, и самое страшное, что уничтожать это поле будут восставшие из рядов служителей. История рассказывает о многих таких фактах, но чтобы этого не случилось в наших рядах, в наше время, на том поле, куда смотрит наш поднятый взгляд, нужно об этом молить Господина жатвы, об этом просить, предупреждает Иисус Христос. Прощается с пресвитерами из Ефеса апостол Павел, склоняется на колени и в молитве будет просить Божьей милости на них, пресвитеров Ефесской церкви. Пройдет немного времени, и уже из тюрьмы апостол Павел напишет в Ефес к этим же служителям: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Молитвы о святых, молитвы о служителях, молитвы, как они сегодня нужны, и как мало тех, кто молится о Божьей ниве и о работниках. Я не хочу бросить упрек в чей-то адрес сегодня, но вспомните ваши последние молитвы. Так много в них о себе, о своей семье, о своих друзьях, о своей работе. Но ответьте себе на вопрос: сколько я молился о Господней Ниве, о работниках? Может быть, поэтому на Ниве, на поле Господней, сегодня так много волков, не щадящих Господнего стада, так много выдергивающих, веющих, и так мало добрых работников с любящим сердцем.
Не избежит падений утра всей душою Господу стремится. И если видишь, что споткнулся брат, твой долг не осудить, а помолиться. Да мир такой нам не изменить, но нам дано над ним подняться выше, чтобы когда прервется жизнь и нить, войти туда, где все любовью дышит, чтобы когда прервется жизнь и нить, войти туда, где все любовью дышит.
Пусть он упал, терниз житейский путь, Спаситель сам поднимет и наставит. А завтра я, споткнувшись где-нибудь, могу о камень душу окровавить. Да мир такой
следует понять, нас окружают дьявольские орды. О, лучше быть
быть мне мытарем опять, тем богачом сама довольно гордым. Да мир таков, и нам не изменить, но нам дано над ним подняться выше, чтобы когда прервется жизнь,
хочу рассказать вам еще одну историю из жизни первых христиан. В 11 главе книги «Деяний апостолов» рассказывается о киренейцах, которые, пришедшие в Антиохию, благовествовали Иисуса Христа, и многие там обратились к Господу, уверовав. То есть евангельская весть достигла и туда, и оказалось, что нужны были там способные работники. Но сами киренейцы – это были из числа тех 3000 обратившихся в день Пятидесятницы. Когда в Иерусалиме возникло гонение на христиан, кстати, одним из выдающихся деятелей в этом гонении выступал Савл, будущий апостол Павел, и началось это гонение со смертью Стефана, диакона церкви Иерусалима. Так вот, эти киренейцы ушли от гонения в Иерусалиме, и везде, где бы они ни были, они проповедовали Христа, но только иудеям, евреям. О, как это похоже на многих современных христиан, на многие современные церкви. Проповедовать только своим, своей церкви, своей конфессии, своей деноминации, только своему народу. Ну что ж, Господь никого со своей нивы не прогоняет, и у Него есть благословение и на такой труд. И написано, что была рука Господня с киренейцами, и великое число уверовав обратилось к Господу, несмотря на то, что киренейцы проповедовали только евреям. Но там нужен был другой труженик, тот труженик, который не только евреев будет любить, но и многих других людей из многих других народов. И вот Господь посылает его. Знаете, какую характеристику дает Писание этому труженику? Послушайте, 11 глава книги «Деяний апостолов», 24 стих. «Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры». И от той работы, от служения, которое совершал этот добрый муж, Писание говорит, приложилось довольно народа к Господу. Слово «довольно» — это говорит о том, что настолько много, что, казалось бы, уже довольно. Если бы я писал об этом человеке, а звали его Варнава, я бы написал «Варнава, исполненный Духа Святого и веры», а потом просто добавил «муж добрый» и так далее. Но почему-то в Священном Писании сначала стоит «Он был муж добрый». Христос рассказывал ученикам притчу о талантах и 3 работниках. Я думаю, вы помните эту историю. Двое из этих 3 работников пускали в оборот то, что давал им господин, а 3-й закапывал. И наступил час дать отчет. Отчитались все 3. Я думаю, вы помните, что сказал Христос устами господина поля доброму рабу, который правильно и верно распоряжался на ниве его тем, что ему было доверено. Хорошо, добрый и верный раб. Варнава был муж добрый. Вот, оказывается, какие работники нужны на ниве Господней. Добрые, как Варнава. Их сегодня так мало. На поле этого мира так много работников, похожих на волков. Так много говорящих превратно, так много тех, о ком никак нельзя сказать «муж добрый». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей добрых, исполненных Святого Духа и верой, чтобы их было так много, чтобы всякие злые волки притворщики, соблазнители и прочие непосланные остались без работы. Молите господина жатвы, чтобы он выслал добрых работников на ниву свою.
Доброта — это свет и тепло наших глаз, и участие слова тем, кто сердцем скорбит. Доброта — это луч, небом данный для нас, чтобы каждый живя мог и греть, и светить. Люди, будьте добры, станьте чуточку в жизни добрее, чтоб от ваших сердец теплоты стало в мире теплее, чтоб растаяли льды всех обид, как от солнышка юга. Люди, будьте добры, добротой согревайте друг друга. Если жить для себя, лучше вовсе не жить. Без любви и добра жизнь несчастье несет. Так давайте, друзья, будем больше дарить доброту для людей в жизни частых невзгод. Люди, будьте добры, станьте чуточку в жизни добрее, чтоб от ваших сердец теплоты стало в мире теплее, чтоб растаяли льды все обид, как от солнышка юга. Люди, будьте добры, добротой согревайте друг друга. Добрый
добротой согревайте друг друга. Люди, будьте добры, станьте чуточку в жизни добрее, чтоб от ваших сердец теплоты стало в мире теплее, чтоб растаяли льды всех обид, как от солнышка юга. Люди, будьте добры, добротой согревайте друг друга, чтоб растаяли льды всех обид, как от солнышка юга. Люди, будьте добры, добротой согревайте друг друга.
Итак, друзья мои радиослушатели, наша радиопрограмма подходит к заключению. А вопрос об избрании, кажется, и не раскрылся. Кого же все-таки избирает Господь? Кого посылает на свою ниву трудиться? Мы с вами посмотрели на апостолов Петра и Павла, как их Господь посылал на ниву свою, и кто-то, может быть, думает, вот если свет с неба, или хотя бы полотно какое явилось, или голос, вот тогда я точно буду знать мое призвание. О, как часто мы хотим, чтобы что-то случилось особенное в нашей жизни, какое-то сверхъестественное призвание. Мы так часто хотим делать что-то великое на Божьей ниве, что порой не способны заметить того малого, что сначала предлагает нам Господь. Кто-то сказал, что Господь сначала дает нам малое, чтобы видеть, что мы сделаем с большим. Послушайте, что сегодня предлагает Господь всем, кто ревнует о ниве Господней, кто хочет быть тружеником на Господней ниве и хочет быть избранным, посланным. Господь сегодня предлагает: стань добрым, таким, как был Варнава. Апостол Павел к Ефесянам записал, послушайте, я прочитаю вторую главу послания апостола Павла к Ефесянам, 10 стих. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которое Бог предназначил нам исполнять». Сам Иисус Христос сказал: «Тогда светит ваш свет пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного». Вот с чего начинается труд на Господней ниве. Вот где избрание. Если вы помните Иосифа Аримафейского, который предоставил свой гроб для погребения тела Иисуса, о нем Евангелие дает удивительную характеристику, что Иосиф был человек добрый. Ни один хороший хозяин не идет на середину поля, а начинает работу с краю. Начни делать доброе там, где ты есть, с краю, с самого малого, и не успеешь оглянуться, как ты окажешься в середине, если только будешь делать доброе. Ты сам не заметишь, как Господин Нивы поднимет тебя. Вот что говорит Библия: «Слава и честь всякому, делающему доброе». Слава и честь всякому, делающему доброе. Если ты делаешь доброе, Господин жатвы, Господин поля обязательно заметит твое усердие, что ты делаешь доброе. Апостол Павел своему ученику Титу записал интересные слова. Я буду читать вторую и третью главу выборочно. Послушайте. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чему? Чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный», послушайте, «ревностный к добрым делам». Итак, нам нужно быть готовыми на всякое доброе дело. И апостол Павел добавляет: «И я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком. Это глава 3, стих 8, послания апостола Павла к Титу. Доброе дело. Это то, с чего должен начинать каждый христианин. Добрые дела – это тот первый шаг на пути следования за Господом. Если ты уверовал, если ты веришь, что Господь Иисус Христос – твой Спаситель, неизбежно ты будешь искать, как делать доброе дело тому, кого любит твой Спаситель, кого любит Господин жатвы. Доброе дело. Если ты не начнешь делать добрые дела, не думай, что ты сможешь сделать что-то великое на ниве Господней. Итак, если ты разумеешь делать доброе, а не делаешь, тому грех, так говорит Писание. Итак, делая добро, да не унываем, ибо в свое время получим должное от нашего Господа Иисуса Христа.
Станьте чуточку в жизни добрее, чтоб от ваших сердец теплоты в мире стало теплее, чтоб растаяли льды всех обид, как от солнышка юга. Люди, будьте добры, добротой согревайте друг друга. Значит, вовсе не жить без любви и добра. Жизнь и счастье несет. Так давайте ж, друзья, будем больше дарить доброты для людей в жизни частых невзгод. Так давайте ж, друзья, больше дарить доброты для людей в жизни частых невзгод. Люди, будьте добры, станьте чуточку в жизни добрее, чтоб от ваших сердец теплоты в мире стало теплее, чтоб растаяли льды всех обид, как от солнышка юга. Люди, будьте добры, добротой согревайте друг друга.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia, и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм, а также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Люди, будьте добры, станьте чуточку в жизни добрее, чтоб от ваших сердец теплоты в мире стало теплее, чтоб растаяли льды всех обид, как от солнышка юга. Люди, будьте добры, добротой согревайте друг друга, чтоб растаяли льды всех обид, как от солнышка юга. Люди, Люди, будьте добры, добротой согревайте друг друга.